прошлое воскресенье мы рассуждали на основании книги Бытия, 12 глава, когда Авраам сказал Саре, что скажем, что ты мне не жена, а сестра. И рассуждали на том основании, насколько, значит, как вела себя Сара, и насколько она сделала об этом правильно или неправильно. И я приводил пример из первого послания Петра, 3 глава, с 1 стиха, что этот отрывок говорит о том, что Сара поступила правильно, потому что она повиновалась Аврааму. И даже в этом случае, когда это было чрезвычайно и горько, и обидно, и, не знаю, и скорбно, и она сумела вот сдержать все и, так сказать, подтвердила это. Ну и дальше мы рассуждали, как вести себя, когда в доме, допустим, вот муж делает какой-то грех, и что делать жене, и как здесь слушаться или не слушаться. И я приводил примеры еще, значит, как вела себя жена Навала, Авигея, вот, и если мы рассуждали, Авигея вот как вела, когда Навал делал грех, и по натуре он был человек такой злой, и можно сказать, что и пьяница был, и, соответственно, делал грех, и как она вела. И если мы рассмотрим, вот еще как бы сделать какие-то выводы о Авигее, то самое главное, что она, знаете что, она не участвовала в его грехах, и не только не участвовала, но она противостояла им, его грехам, вот всем-всем грехам. И в то же время, знаете что, вот если зададим вопрос, повиновалась она мужу или нет? Ну, знаете, если мы начнем думать, я могу, что мы можем сказать разные ответы. И кто-то скажет «да», кто-то скажет «нет», и все будет правильно. Потому что она не повиновалась в том, чтобы делать грех. Совершенно не повиновалась. И не только не повиновалась, но противостояла этим грехам, делая, ну, исправляя то, какие он делал грехи. И другой еще интересный момент. Когда Авигея вот собрала какие-то продукты пропитания и пошла навстречу Давиду, и вы знаете, смотрите, она, когда увидела, что идет Давид, встала перед ним, и даже встала на колени и говорит: «На мне вина, прости грех мой, вот на мне вина». У нее была какая-нибудь вина или какой-нибудь грех? Никакого не было греха. Но она сумела исповедать грех семьи. И, по сути дела, исповедать грех мужа. И получить прощение этого греха. И, соответственно, прощение этого греха, где оно было? Ну, на благословении на всех домашних. Кто там в доме был? Рабы, слуги, мужчины. Мы не знаем, у нее там дети были или нет. Вот, неизвестно. Ну, соответственно, и на детях, и на всем доме. В доме, в котором она была, в доме, так скажем, мужа ее. Вот сумел, знаете, как она не участвовала в грехах, противостояла грехам и, соответственно, получила благословение, исповедала этот грех. Все это дало ей такое вот определенное пространство так вот поступать. Знаете, что дало? Она мужа не обличала, не учила, не требовала от него, что ты вот неправильно сделаешь, а ты должен вот так. Почему? Вот стоило бы ей только это вот сказать чуть-чуть, и что бы было? Ну, муж сразу бы ее проконтролировал, так сказать, и принял меры, чтобы она ничего не могла сделать. То есть она, по сути дела, знаете, вот сделала, как пишет апостол Петр. Также вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, без слов приобретаемые были. То есть вот муж ее, Навал, не покорялся Богу, делал грех, и она с мужем без слов, образом жизни, тот грех пыталась ну, исправить, исповедать перед Богом и людьми, и получила милость определенную и благословение. Ну, знаете, наверное, нас всегда задается вопрос, вот когда в семье муж делает грех, и, может быть, не только делает, но еще и жену заставляет делать, и вот так, слушаться или нет мужа, повиноваться или нет. И мы всегда хотим, знаете, иметь такой ответ, да или нет. Знаете, и иметь ответ такой, да или нет, это очень простой ответ. И знаете что, он, как вам сказать, знаете, такой ответ нельзя дать. Знаете, надо дать совершенно другой ответ. Надо не грешить. Вот что какой ответ. Не грешить. Потому что если я скажу слушаться, может оказаться ситуация, что будет какой-то очень большой грех. Если я скажу не слушаться, тоже может быть какая-то ситуация. И вот рассматривая все эти места, так сказать, именно ответ «не грешить». Потому что мы рассматривали следующий случай в Новом Завете. Анания и Сапфира. И вот тоже Анания и Сапфира, муж с женой, продали свою недвижимость, принесли часть церковь, часть оставили себе и договорились. А скажем, что мы 100% принесли в церкви. И муж с женой договорились. И что, муж пострадал, и потом жена пострадала. Азия, она пострадала, она же, ну, повиновалась мужу, согласилась с мужем, не выступала. Понимаете, что? Вот. А скажем, Сара тоже повиновалась мужу. Бог вмешался и спас. А почему Бог не вмешался и Сапфиру не спас? Знаете, вопрос, хотя обе женщины, ну, поступили одинаково. Как сказали мужья, так они и подтвердили. Понимаете, что? Поэтому правильный ответ – не грешить. И еще есть один случай в Ветхом Завете, который я немного боялся трогать. Это книга Иисуса Навина, 7 глава. В 6 главе книги Иисуса Навина описано о том, как взяли Иерихон. Иерихон взяли чудеснейшим образом, стены Иерихонские пали, и Бог заповедал народу, чтобы из Иерихона ничего-ничего не брать. Ни золота, ни серебра, ни одежды, ни волов, ни ослов, ни мелкий скот, ни крупный скот. Ничего себе не брать. Почему? Потому что завоевали этот город не своей силой, не своим оружием, не своим военным искусством. Завоевали чудом Божьим. Бог разрушил, так сказать, стены Иерихонские и так далее. Поэтому вот во славу Божию никакого имущества не брать. Один человек увидел, Ахан, сын Зары, увидел золото, слиток, увидел серебро, увидел синарскую одежду. Ну, синарская одежда – это там, где строили Вавилонскую башню. Судя по всему, это была какая-то очень драгоценная одежда. Ну и стоимость одежды сейчас и в то время – это огромнейшая разница. Даже стоимость одежды сегодня и стоимость одежды, ну, каких-нибудь лет 70 назад – огромнейшая разница. Потому что сегодня одежда ничего не стоит фактически. А в то время одежда очень сильно стоила, потому что вся одежда была только ручного производства, и поэтому она стоила большие деньги. И вот этот человек спрятал, взял себе домой слиток золота, серебра, эту одежду, спрятал в шатре, и вот они на, скажем, следующий город был небольшой, Гай, пошли завоевывать этот Гай, и израильская армия потерпела поражение и убежала, ну, с поля сражения, отступила и убежала. И было 36 человек убито. После этого Иисус Навин, ну, пришел в страх, трепет, ужас, упал перед Богом на колени и вопиял к Богу, что такое, что мы отступили. А Бог отвечает, что ты упал? Заклятая есть народе. И поэтому не может устоять. И поэтому, значит, Израиль потерпел поражение. Очиститесь. И вот было назначено, что все должны были умыться, очиститься, переменить одежды. И на завтра, ну, должен был очиститься, значит, выявлен быть грех. Ну, давайте мы представим, вот как это, вот сколько было израильтян? Мужчин порядка, ну, 400 тысяч, нет, 600 тысяч, примерно 600 тысяч. Значит, если у каждого мужчины жена и двое детей, это 3 человека, и он сам 4 человека, это 2 миллиона 400 человек. Если трое детей, то это 3 миллиона людей. И вот что значит, ну, когда было сказано «очиститесь, перемените одежды», значит, они на утро должны были все одеться в какую одежду? Праздничную. Праздничную одежду. И дальше, ну так я скажу, численность их от 2 миллионов и до 3 миллионов. Что они должны были сделать? Построиться по коленам. Вот сколько надо времени, чтобы построиться, как вам сказать, ну 3 миллиона людей, ну 2 миллиона людей. Ну это, знаете, в Минске 2 миллиона. Вот все минчане построятся. Это, знаете, они строились по коленам, вот так, как они выходили вперед. Ну, я не знаю, я переживал, скажем, ну, построение было, когда я в армии служил, нас полк, примерно 1000 человек, ну, мы строились от 30 до 60 минут. А может, даже и больше. И всегда приходилось строиться и стоять, и ждать, потому что какое-то подразделение еще не построилось, еще не пришло, кого-то еще нету и так далее. Поэтому там могло быть час, два, три, понимаете что? И все в нарядной праздничной одежде, торжественной одежде. Я задаю вопрос, жены и дети строились или нет? Я думаю, что они строились по коленам, вот так, как перед тем, как должны были выходить в поход. Но в поход выходили и жены, и дети. Поэтому, думаю, строились все и стояли. А дальше главы колен, то это 12 старших над каждым коленом, шли к Иисусу Навину. Это все написано в книге Иисуса Навина, 7 главе. Вот. И здесь я прочитаю 14 стих. «Завтра подходите все коленам вашим. Колено же, которое укажет Господь, путь подходит по племенам». Вот подходите под коленом. Опять же, ну, знаете что, или все колено приходило, или один глава колена приходил. Знаете, когда все колено, чтобы прошло, это все колено, это знаете, сколько тысяч. Я думаю, что там, ну, кажется, приходили главы колен, то есть 12 человек пришли. Но все же остальные стояли, ждали. И вот пришло колено, одно колено. А дальше, значит, из этих всех колен было указано колено, колено, кажется, Иудина. То есть было указано одно колено. Так? Те, наверное, все облегченно вздохнули. Дальше колено должно было приходить по племенам. Это сколько у Иуды было детей. Вот, и они должны были, старшие каждого племени. Дальше должны были подходить по семействам. А дальше из семьи должны были приходить по одному человеку. И здесь написано, на кого укажет Господь. Как понять, вот как указывал Господь? Размышляя над этим, ну, я обращался к разным священным местам Писания, скажем, первой книге Царств, 28 главе, 5 стих, там говорится о Сауле написано, и увидел Саул, стан филистимлян, испугался, и крепко дрогнуло сердце, и вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Вот мы здесь видим, что были такие варианты. Бог мог отвечать во сне, Бог мог отвечать через пророков, Бог мог отвечать через Умим и Турим. Урим и Тумим. Что это такое? Ну, наверное, до конца никто сегодня не знает. Потому что до конца никто сегодня не видел, и разное есть описание больше как предположение. Поэтому, читая про Урим и Тумим, ну, я почему за это взялся? Потому что, допустим, ну, во сне не было ответа точно. Пророков там тоже не было, чтобы какой-то говорил пророк, понимаете, что... Ну, я здесь попутно хочу сказать, что сегодня через сон точно Бог никому ничего не говорит. Вот точно. Понимаете, это может только такому человеку сказать, который никогда Библию не видел и нигде, вот где он живет, ну, Библии не может найти, чтобы взять ее в руки или встретить такого человека, который читал Библию и может рассказать. Вот если мы можем такого человека найти сегодня на земле, то, может быть, такому человеку Бог говорит через сон. Но все, кто имеет доступ к Библии, Бог через сон не говорит сегодня. Потому что есть совершеннейшее, так сказать, средство, Библия, через которую говорит. Вот. А то было совершенно другое время. Ведь еще, вот когда они делали, ни одной библейской книги не было. Ни одной. Даже книги Бытия не было еще написано. Ну, может, еще не было написано. Вот. Ну, и когда говорится «Урим и Тумим», то это, как вам сказать, священник был. Священник надевал одежду. И «Урим и Тумим» — это предметы, при помощи которого первосвященник от имени народа или Бога вопрошал Бога. Ну, и, по всей видимости... Значит, в Библии не сказано об изготовлении этого, а сказано только о том, что надо надеть его. То есть была одежда у священника, и дальше был наперсник, то есть этот и нагрудник, и на этом нагруднике были 12 драгоценных камней, и еще должен был одеть Урим и Тумим. Ну и когда предполагают, что это так, ну, как вам сказать, скажем, что-то из материи, куда были вделаны драгоценные камни. На еврейском языке «урим», значит, там первое слово этого произношение буква «алев», а «тумим», значит, на еврейском языке там первая буква «тау». «Алев» и «тау» – это первая и самая последняя буква еврейского алфавита. Ну и считают так, что когда... Вот священник это одевал и вопрошал Бога, то какой-то из драгоценных камней этих, или Урим, или Тумим, загорался, начинал сиять. И это сияние означало, ну да или нет. И вот таким образом были определены колена. Но, знаете, вот вся эта процедура сколько времени длилась? Трудно представить. Вот 2-3 миллиона людей стояли. Значит, это какое надо пространство? Сколько километров в ширину, сколько в длину? Вот от каждого колена пришли старейшины по 12 человек. Понимаете? Ну, если, допустим, по километру они шли, ну, тогда 10 минут. Если по 2-3, ну, полчаса. Дальше было открыто одно колено. Он пошел назад, и представители этого колена, значит, главы племен, опять пришли. Было указано одно племя, потом семейство, второй раз. То есть 4 раза должны были приходить. Но если это по часу, 4 часа. Все стояли. Вот почему это Бог делал? Знаете, почему так делал? И все стояли. И если начали они уже... Я не знаю, часов 6-7 построились, на построение тоже 2-3 часа, то уже через 4 часа, это 11 часов, это уже жара-жара. Жара была чуть не 50 градусов, и все стояли, и дети. Почему это Бог делал? Знаете почему? Чтобы человек покаялся. Вот покаялся. Покаяние, когда человек сам, добровольно, доброохотно, сам покаялся. Понимаете? Вот, а он не покаялся. И потом был указан этот человек. Ну и я хочу, знаете, остановиться вот дальше. Что было с его женой? Что было с его детьми? Жена, вот в том грехе, который сделал этот человек, участвовала или не участвовала? Было виновата или не было виновата? И когда мы читаем, уже Иисус Навин 7:19, тогда Иисус Навин сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилю, сделай перед ним исповедание, объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». Ну и он сказал, что я взял золото, серебро, одежду и спрятал в, значит, шатре, в палатке. Ну, Иисус повелел, и там принесли. И 25 стих. «И сказал Иисус: за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их». Знаете, написано: «побили его и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела до сего дня». И здесь, знаете, здесь сказано, что, значит, и за жену ничего не сказано, но за сыновей и дочерей, что побили и их камнями. И, допустим, просматривая все, за жену ничего не сказано. Когда я размышлял, знаете, возможно, может быть, у него не было жены в этот момент, один вариант. Ну, не было жены, так сказать, вот. Хотя, знаете, в те времена имели по несколько жен. Может быть, она ушла куда-то или спряталась, и дома не было, вот. И как-то фигурируют дети, вот. Ну и, знаете, сразу возникает вопрос, а почему детей побили? И написано: сыновей и дочерей. Почему побили? Если мы посмотрим по закону Ветхого Завета, так, то книга Второзакония 24:16 написано: «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление». А тут детей наказали смертью, и сыновей, и дочерей. Ну, что это значит? То есть, чтобы мы понимали, вообще дети несут наказание и последствия грехов отцов и матерей. Но Бог остановил, чтобы не наказывались так строго, такой сильным наказанием смертью. А тут наказали смертью их. Знаете, и притом это же было, как вам сказать, не решение Иисуса Навина, не решение всего общества. Это было действие Бога. Я думаю, что, наверное, знаете, здесь мы еще, мы, не написано, дети в каком возрасте. Одно дело, когда дети там 3, 5, 7 лет, 9 лет, то есть они совсем дети и никак не могут ни в чем участвовать и никакой несут ни ответственности. И совсем другое дело, если дети 15 лет, и 20 лет, и 25 лет, понимаете, то есть они уже что-то, ну так скажем, понимают и как-то могут соучаствовать. Поэтому тут есть только один вариант предположения, что дети уже были в каком-то таком возрасте, что понимали или как, и как-то соучаствовали в том деле, что делал Ахан, сын Зари. Потому что ну, дети не наказываются смертью за грех отца. Не наказываются. Понимаете? А тут были наказаны. То есть, по всей видимости, были соучастниками его греха. Ну, в том смысле, что, ну, он прятал, и они это, по крайней мере, видели. Или, может быть, он сказал им, чтобы они помогали и соучаствовали и так далее. Вот, и так далее, вот. Ну и вот мы видим, знаете, то есть если обобщить вот все рассуждения, то в Библии мы видим вот случаи, когда Сара, так сказать, послушалась мужа и получила благословение. Мы видим, когда Сапфира послушала мужа И здесь, допустим, не сказано о жене, но, скажем, все, что было, все и кто был у Ахана, они были побиты. Если там жена была, то она тоже была побита. Ну, хотя об этом не сказано. А дети точно побиты были насмерть, понимаете? То есть они понесли наказание. И вот из всего этого мне хочется, знаете, чтобы мы понимали, что когда муж грешит, дай Бог силы не участвовать в этом грехе. Но не участвовать, и реакция на этот грех должна быть одна. Без слов, действиями. Потому что, или, скажем, реакция должна быть без слов, чтобы не согрешили. У нас всегда ответ, когда кто-то грешит, мы что делаем? По ревности, по возмущению начинаем, ну, говорить, обличать. Это если библейским языком, если простым языком. Ну, ругаться, скандалить, возмущаться, гневаться. Согрешим, и Бог не вмешивается. Дай силы без слов противостоять греху и рассуждать, и рассуждать. Понимаете, что? Чтобы иметь, ну, такое благословение. И дальше я от этого хочу, знаете, перейти к Новому Завету. 1 Коринфянам, 7 главе, наверное, с 13 стиха, здесь описано о семейной жизни, и описано о семье, в которой, ну, могут кто-то из супругов неверующий, написано так, 1 Коринфянам 7:13, и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Итак, дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Вот здесь, знаете, чтобы мы понимали, вот Ахан согрешил, и пострадали смертью его дети, его семья. И пострадали, даже там написано, и мелкий, и крупный скот, и все было сожжено. И пострадал не только он, но и все общество. Все общество пострадало, потому что 36 воинов были убиты, и все были в таком, как вам сказать, поражении. Сегодня так происходит в церкви или нет? Происходит. Происходит. И еще больше так происходит в семье. Вот грешит кто-то один, там папа или мама, или кто-то. А последствия? Последствия, к сожалению, какие-то последствия, они на всех. Вот они на всех. И это мы можем видеть. Но в то же время мне хочется призвать к другому. Новый Завет дает благословение, что если неверующий, а это уже значит, он грешит. Если неверующий, уже одно то, что человек неверующий, он грешит. Он грешит грехом неверия. Ну и дальше всякие другие грехи. Так вот, если есть один неверующий, то Бог призывает, Новый Завет призывает верующего человека верить и верою освящать неверующих. Понимаете? И здесь задается вопрос, откуда ты знаешь, муж или жена, если твой супруг или супруга неверующая, что освятите вы. А в отношении детей, как утверждается? Утверждается уже прямо положительно, что дети святы. То есть не может быть, что они будут святы, а уже святы. Что это значит? Отделены от мира, от греха. Отделены и посвящены Богу. И дай Бог нам понимать. Вот исходя из этих всех рассуждений, когда кто-то один в семье неверующий, верою хвататься, понимаете, что? Что супруг неверующий освящается и освящен, а дети уже святы. Но путь к этому, так, смотрите, не соучаствовать в грехах, противостоять грехам и без слов. Ну, здесь больше мои рассуждения или написано в отношении жены. Но знаете, я готов перевести это и в отношении жены, и в отношении мужа. Муж может обличать жену или нет? Ну, будет, но толку, никакого толку. Потому что, чтобы жена же какой-то не делала грех, путь только один. Не обличение, не научение, а любить жену. А если муж грешит, то путь жены без слов, образом жизни, своим такой праведностью приобретать. Понимаете? А мы всегда готовы, знаете, больше тянет сказать, от души сказать, крепко сказать, сильно сказать. Это значит устроить скандал и все. И, так сказать, и самим согрешить. А Новый Завет призывает, так сказать, вот, чтобы освящали. Ну и дальше примеры в Новом Завете. Деяния 16 главе, там с 27 стиха и дальше, темничный страж, значит, и вот он перепугался, что темница была потрясена, и Бог освобождал апостола Павла. И вот когда темничный страж перепугался и хотел окончить жизнь самоубийством, то апостол Павел в 31 стихе говорит темничному стражу, то есть начальнику тюрьмы: «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». И проповедовал слово начальнику тюрьмы и бывшим в доме его. И взял их тот час ночи, начальник тюрьмы омыл их, и немедленно крестился всем и все домашние. Вот здесь мы видим, вот начальник тюрьмы, темничный страж, уверовал, окрестились и он, и домашние, то есть члены его семьи, и спасен дом. И если мы посмотрим, как вам сказать, чтобы мы понимали, вот скажем, спасение было Ноя. Ной обрел благодать. Ной ходил праведным пред Богом. Он обрел благодать и начал строить ковчег. А спасены кто были? И жена, и сыновья, и невестки. Но он один приобрел благодать, а спасен весь дом. Дальше Раав блудница. Ну, так сказать, Ной, мы скажем, это мужчина. А вот Раав блудница, женщина. Вот она сделала такой один шаг веры. Укрыла, спрятала разведчиков народа израильского. А кто был спасен? Она была спасена. Ну, нам понятно она, потому что она имела страх Божий, веру Божию и отношение такое к Богу. А ей было сказано, это Иисуса Навина, 6 глава, 16 стих. «Город будет под заклятием, и все, что в нем, городу, Господу, только Раав, блудница, пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла». Вот всех, кого она позвала, послушались и пришли. Там, ну, в первую очередь, ну, домашние, потом родственники, потом, может быть, просто подруги, знакомые или друзья. Но все, и вот весь дом Раав, блудницы, был спасен. Ну, дальше мы посмотрим вот Лот. Ну, о Лоте написано, что он был праведник. Он был праведник. И ради Лот, ради Авраама Бог выводит Лота. Но Лоту, опять же, он берет с собой, зовет с собой. И берет и жену, и детей. Другой вопрос, что дальше жена, ну, не во всем последовала за Лотом. А дочери последовали. И они были спасены от суда над Содомом. Хотя, дайте мы скажем, ну, как они были спасены? Ну, какая вера была у Лота, насколько она была совершенная и несовершенная. У Авраама была совершенная вера, у Лота совершенно другая. Она там с какими-то элементами, он был дружбы с Содомом. Он же жил в Содоме и, так скажем, дружил, не дружил, но уживался с грехами Содома. И поэтому он был спасен, но все равно дом был спасен. Вот примеры, когда верой одного человека освящаются домашние и спасаются. Ну и если мы посмотрим Новый Завет, вот Закхей искал спасения, Закхей искал Христа, а спасение кому пришло? Закхею и всему дому его. Корнилий искал, ну, Бога, и молился, постился, и был муж праведный. А за спасение пришло? Деяния 10:6 было сказано, значит, сказано Корнилию, что вот позови Симона, кожевника, у которого дом находится при море, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И вот когда Петр пришел в дом Корнилия, Корнилий собрал домашних, друзей, рабов, слуг, и Петр ну, проповедовал, беседовал, и они исполнились силой Духа Святого, как апостолы, то есть вот все присутствующие. Я это все рассуждаю вот о чем, чтобы мы понимали. Один человек грешит, так, в семье, и грех распространяется на всех и действует на всех. Но, скажем, Новый Завет больше утверждает, чтобы мы, вот кто-то один веровал и верою своею освящал, то есть, ну, отделял от греха, без слов, образом жизни, противостоя греху, освящал всех домашних, понимаешь, и неверующих супруга или супругу, и обязательно детей. И пусть это нам поможет. Поможет, знаете, чтобы мы понимали, когда говорится, вот человек грешит, наказание идет на человека и на дом отца его. И когда говорится дом, это дом отца. И когда человек вот верует, то благословение идет на человека и на дом. И дай Бог, чтобы мы имели такую веру, ну, в такой полноте, с таким дерзновением, и самое главное, не грешили. Ну, здесь, если продолжить, то точно так же в Деяниях 16 глава, вот женщина Лидия из Фиатир, значит, 15 стих, она уверовала и крестилась, она и домашняя ее, вот и домашняя. И Крисп, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим. То есть идут благословения. Мы на этом будем рассуждать, так? И поэтому пусть Господь поможет нам, знаете что, уметь понимать, что если в доме кто-то один неверующий, так, то первое – это внутреннее противостояние греху. Второе – без слов, ну, без слов противостоять. И третье – рассуждать. Понимаете, рассуждать. А это особенно, когда жены, ну, как относиться к греху мужа и насколько повиноваться или не повиноваться. И дальше такой вопрос. Жена кого должна больше слушаться, Христа или мужа? Вот такой вопрос. Какой можно дать ответ? И можно дать ответ? Как? Можно. Я вам скажу, не дает Писание ответ. Знаете почему? Ну, сказать, что мужа надо слушаться, ну, нельзя сказать, да? Сейчас мы замолчим. Но и сказать, что надо слушаться Христа, а не мужа, Писание не говорит. Писание не говорит. Писание молчит. Понимаете, что? Молчит, и надо об этом рассуждать и ничего не делать, ну, сгоряча. Ничего нельзя делать в эмоциях. Понимаете, что есть пример в Писании, когда, как вам сказать, жена делала все-все наоборот, нежели муж, и Бог благословлял. Но это надо особо-особо рассуждать и, знаете, очень быть осторожным-осторожным. Потому что вот все места Писания я могу, и у меня есть эти темы, когда кого человек должен любить больше, Христа или папу, маму, сына, дочку, жену, а мужа не сказано, умалчивает. Поэтому лучше всего, Господи, помилуй от такой ситуации, от такого искушения. Потому что как бы ни сделал грех, и надо рассуждать и просить, что, Господи, дай милость, чтобы не согрешить. Мы на этом будем, ну, сейчас молиться, чтобы Бог помог это рассуждать, и чтобы просить у Бога такой веры, чтобы и сам спасся, и домашние неверующие, и супруги, и дети, и папа, и мама. Мы преклоним колени и будем молиться.